Приветствую всех, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Как и почему угаснет российская экономика? Россияне начинают расплачиваться за войну из своего кармана? Обнищание населения – дело обозримого будущего? Экономические лишения россиян как реальная угроза власти? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с независимым американским аналитиком, кандидатом физико-математических наук Владимиром Бернштейном и экономистом Алексеем Байером. Жизнеспособность российской экономики, продержавшейся под ударами санкций в течение 3 лет войны, оказалась сюрпризом для многих экономистов, ожидавших, если не ее коллапса, то резкого падения уровня жизни россиян. Владимир Бернштейн решил прибегнуть к математическому анализу, чтобы объяснить этот феномен. Вопрос, который он поставил, откуда поступают ресурсы, способствующие функционированию экономики, и насколько надежны эти источники. Ответ такой. Ощущение сравнительного благополучия удавалось поддерживать благодаря валютным запасам, в основном фонду национального благосостояния, средства которого сейчас фактически иссякли. Отныне главным источником денег на войну будут накопления россиян, которые также будут резко сокращаться, что приведет к значительному падению уровня жизни в стране и даже, если верить анализу, проведенному с помощью искусственного интеллекта, может привести к смене власти в России не позднее 28 года. Владимир, большинство экономистов, как известно, ошибались в оценке жизнеспособности российской экономики, оказавшейся объектом масштабных санкций. Экономические прогнозы, впрочем, как мы знаем, никогда не относились к категории точных наук. Вы прибегаете к инструментам точной науки, математики, для оценки перспектив экономики России. Чем отличается ваш подход от подхода экономистов?
Прежде всего, в методологии подхода к этому вопросу. Поэтому я начну с описания именно этой части. Можно разбираться в отдельных деталях этого очень сложного механизма, называемого экономикой, и при этом не получить никаких достоверных сведений, потому что по любому поводу можно найти любые отдельные факты. Поэтому главным принципом построения модели является построение балансового уравнения. Ключевым параметром, определяющим любую экономику, являются ресурсы. Ресурсы из пустоты не берутся и никуда не исчезают. Они производятся и потребляются. И этот процесс невозможно изменить за короткое время. Я учитываю всего 6 переменных. 3 образуют входной поток ресурсов и 3 – выходной. Входной включает в себя общий объем промышленного производства. Это то, что люди производят, грубо говоря, руками. Второе – это объем поступления от продажи природных ресурсов. И, наконец, третье – это объем ресурсов, получаемых извне. В случае России это, в общем-то, несущественный объем, если он вообще есть. А в случае Украины это ключевой, самая главная переменная. А выходные ресурсы тоже состоят из 3 переменных. Это объем народного потребления, объем непроизводственных расходов, тех расходов, которые ничего не производят. Это в основном военные расходы. И объем ресурсов, выводимых тем или иным способом из страны. Все, больше ничего нет. Это бассейн, в который втекает определенное количество ресурсов, и какой-то вытекает. А в результате в этом бассейне меняется уровень.
И этот уровень воды в бассейне, образно говоря, и есть уровень состояния российской экономики.
Это и есть российская экономика. И в этом бассейне уровень меняется медленно. Именно по этой причине постоянное время этого процесса измеряется годами. Поэтому люди в каждый данный момент не чувствуют эту динамику. Для них все стабильно. А изменения, которые происходят в течение 2-3 лет, они начинают ощущать уже постфактум, когда это произошло. Так вот, если посмотреть с этой точки зрения на уравнение любой экономики, то выясняется, что эффективность, которая составляет, собственно говоря, разницу между входными и выходными потоками, составляет 4-6%. Эти 4-6% делятся, грубо говоря, пополам. То есть половина идет на военные расходы, а половина на рост, то есть на накопление. И эта величина пропорциональна росту ВВП. Поэтому мы видим, американская, европейская экономики, они растут со скоростью 2-3%. Это норма. И примерно столько же Америка тратит 3 с небольшим процента на вооружение, Европа тратит 2% на вооружение. В России ситуация тоже была более или менее похожая. общая эффективность российской экономики измерялась примерно теми же цифрами – 4-5%. И тратила на вооружение до войны тоже примерно столько же – 3-3,5% максимум процента от ВВП на военные нужды. А вот с начала войны этот баланс резко меняется. И на сегодняшний день Россия тратит на военные нужды, ну, есть разные оценки, от 7 до 9% своего ВВП. ВВП при этом может расти, а уровень жизни может падать. Все эти дополнительные расходы первоначально берутся из запасов. А когда запасы кончаются, тогда это начинает выбираться из уровня жизни, то есть из накоплений населения. Именно такую картину мы и видим в России.
То есть россияне, согласно вашей модели, только-только начинают впрямую расплачиваться за войну, или точнее финансировать ее?
Мы смотрим на общий объем накоплений, и он состоит в принципе из двух частей. Одна часть – это валютные резервы, которые за богатые годы были созданы, и они составляют примерно 0,65 триллиона долларов. И деньги, которые находятся на руках у населения. Очень неравномерно распределенные, но в сумме это около триллиона долларов. Всего было накоплено 1,63, если точно. Дальше 300 миллиардов были арестованы. Стало быть, общий объем сократился до 1,33. И вот с этого момента началась война. Увеличенные военные расходы, которые, кстати говоря, увеличивались тоже не мгновенно, а постепенно на протяжении трех первых лет войны, от 65 миллиардов бюджета до официально 115. Но к этому еще добавляются косвенные военные расходы, которые оцениваются в диапазоне от 15 до 30%. Мы в конечном счете имеем картину, когда появились большие дополнительные расходы, и первое, что произошло, начиная с 2022 года, эти деньги начали вливать в экономику.
Речь идет о Фонде национального благосостояния, прежде всего, насколько я понимаю.
Не только он. Я имею в виду все, что накоплено было, весь валютный резерв, в том числе и он. Суммарный объем был вот примерно 300 с чем-то миллиардов долларов. Осталось сейчас порядка 40. Почти все эти деньги были инвестированы куда? В военную промышленность. Таким образом, военные расходы были компенсированы на протяжении первых трех лет. Теперь они кончились. И теперь другого источника, кроме денег, накопленных на счетах у населения, у России отсутствует. Их больше нет.
А от традиционных внешних источников финансирования, кредитов, иностранных инвестиций, к которым прибегают практически все страны, Россия полностью отрезана?
Да, и это чрезвычайно важный момент, потому что внешние инвестиции, вот в уравнении это присутствует в качестве внешней помощи. Инвестиции – это один из каналов такого рода. Но эти каналы для России обрублены. Они, если и существуют, то в таком мизерном объеме, что их можно не учитывать. Так вот, меня не интересуют внутренние процессы в России, коль скоро я знаю, что существенно измениться они не могут. Поэтому я рассматриваю все эти процессы с точки зрения произошедших явных изменений и их влияния на накопленные ресурсы. А изменение только одно – это увеличение непроизводительных военных расходов. Других существенных изменений не было. Все остальное в своих расчетах я считаю неизменным, что тоже неправильно, но это работает в консервативную сторону. На самом деле ситуация еще хуже. Потому что эффективность российской экономики по другим причинам, которые я не учитываю, снизилась и продолжает снижаться очень существенно.
Владимир, если возвратиться к вашей модели, вы прогнозируете значительное ухудшение экономической ситуации для россиян, поскольку с них государство будет отныне взимать средства на ведение войны на поддержание неэффективной затратной военной экономики. Как власть может заставить людей расстаться со своими деньгами?
Три основных канала. Один – и самый большой – это продажа государственных облигаций. На самом деле этот канал всегда в критические моменты использовался, и в данном случае общая сумма, которую они вынимают таким образом, составляет от 60 до 90 миллиардов долларов в год. Это вот на 2024 год. Второй канал – это увеличение налогов, которое в общей сложности составило около 5%, и в 2024 году удалось вынуть около 24 миллиардов долларов. И, наконец, третий канал, самый как бы естественный в условиях, когда не хватает денег, это инфляция. Но не просто инфляция, а несбалансированная инфляция. То есть в том случае, когда бытовая инфляция на продукты опережает рост зарплат, только тогда эти деньги могут выниматься. И очень несложная формула позволяет вычислить, какой должна быть инфляция для того, чтобы получить недостающую часть ресурсов для обеспечения военных расходов. То есть вот мы вычислили всего, если грубо, 130 миллиардов – это минимальная оценка дополнительных военных расходов, из которых 60-90 компенсируются через облигации, 24 миллиарда – через повышение налогов, а все оставшееся через инфляцию. И в результате мы получаем, что на 2024 год рост зарплат составлял 17-18%. Ну и формула легко позволяет оценить, какой должна быть бытовая инфляция для того, чтобы собрать недостающие деньги. И получается как раз то, что дает агентство РАМИР, а именно 22%.
Иными словами, ваши расчеты подтверждают данные о том, что инфляция сейчас в России поднялась до 22%. И это показатель того, что россияне все больше и больше расплачиваются за войну в Украине.
Безусловно. И вот этот процесс, на самом деле, начался только, по большому счету, с этого года.
Потому что иссяк Фонд национального благосостояния?
Именно по этой причине. А ждать внешней помощи неоткуда. Поэтому единственный источник финансирования войны – это население.
Мы вернемся к разговору с Владимиром Бернштейном. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Как и почему угаснет российская экономика? Мои сегодняшние собеседники – Владимир Бернштейн и Алексей Байер. Следующая цель вашего уравнения российской экономики – попытаться определить, когда это экономическое давление почувствуют россияне. Или, если сказать точнее, когда оно станет невыносимым для них.
Я работаю вместе с чат-GPT чрезвычайно плотно. Все цифры, которые я получаю, я проверяю, перепроверяю с помощью искусственного интеллекта. Население уже чувствует и очень сильно. Другое дело, что Россия чрезвычайно разбалансированная страна, в которой капитал распределен неравномерно. Он концентрируется в основном в Москве. Уровень жизни в Москве превосходит все остальные территории, ну, я не знаю, в несколько раз, в разы. Поэтому в Москве почувствуют вот это снижение уровня жизни в последнюю очередь. Но, тем не менее, даже в Москве, конечно, это уже чувствуется. Ну и разные слои населения чувствуют это по-разному. Ясно, что миллиардеры, ну, как бы снижение уровня жизни не чувствуют вообще. Но зато они хорошо чувствуют, как из их карманов начинают вынимать деньги. А это происходит. Потому что вот эти самые миллиарды многочисленные, которые нужно отправлять на войну, порядка 70% всего благосостояния России находится у 3-5% населения. Поэтому если есть цель собрать деньги, то с нищих, необеспеченной части населения мало что можно собрать. У нищих нечего взять. А вот у богатеньких, у этих людей будут на постоянной основе забирать деньги. И это уже сейчас происходит. И когда, на мой взгляд, если действительно состоятельная часть населения твердо обнаружит, что каждый год из их карманов вынимает по 10-15%, даже если это мультимиллионеры и миллиардеры, но я не знаю, как долго они будут продолжать с этим мириться. То есть какое-то сопротивление изнутри будет.
Но на это можно возразить, что за годы войны полку российских миллиардеров прибыло, о чем только что нам рассказал журнал Forbes.
Так оно и есть. Но это за счет перераспределения ресурсов. Население беднеет, а какая-то часть, небольшая часть этих богатых людей, причастных к военной промышленности, они получили дополнительные большие деньги. Но опять нужно все рассматривать в перспективе. То есть видеть, из чего состоит в целом экономическая сцена всех игроков, не отдельных, которые обогатели. А есть колоссальное количество компаний, которые разорились, вышли из бизнеса уже сейчас. Первый, кто обогатился за счет 300 миллиардов долларов, инвестированных в промышленность, это банки, потому что деньги шли через них. Но поскольку эти деньги кончились, большое количество банков сейчас на грани банкротства, а какие-то уже банкроты. И это касается всех отраслей промышленности. Если посмотреть на детали, то, как я уже говорил, легко можно найти какие-то отдельные случаи, которые подтверждают любую точку зрения. Но если все проинтегрировать, то получится очень определенный результат, который говорит о том, что Россия беднеет со скоростью 13% в год.
И вы даже решаете сделать прогноз о том, что чаша терпения россиян переполнится при сохранении нынешних тенденций не позднее 2028 года. Смелый прогноз.
Искусственный интеллект, проанализировав множество данных по разным странам, включая Россию, пришли к выводу, что, например, политические изменения в демократических странах происходят при снижении накоплений на 3%. 5% – это точно будут изменения. В авторитарных этот процент намного больше. Если это совсем уже диктатура, он может доходить до 50-70%. А вот для России чат-GPT определил эту цифру как 20-30%.
Значит ли это, что только победнев процентов на 20-30, россияне будут готовы бросить вызов власти?
Мое мнение, население в таких странах, как Россия, вообще почти никакой роли в политической жизни не играет. Это процессы, которые идут в политической, не хочется произносить слово «элита», наверху. Это окружение Путина, которое чувствует, что утка охромела, слабеет, и, в общем-то, поддержки никакой нет. Вот сейчас был всплеск с приходом к власти Трампа, у них были надежды. Сейчас все рынки уже опять опустились, то есть все эти надежды уже ушли, и окружение Путина, постепенно теряя деньги, наверняка придет к выводу, что проще его убрать, чем продолжать все как есть. Это чисто гипотетические оценки. На самом деле, я вполне допускаю, что это может произойти завтра. Если найдется очередной Пригожин, которому вожжа под хвост попадет, и у него будет такая возможность, он уберет его. Если умрет по естественным причинам кто-то, на кого Путин опирается, тоже, а может и сам Путин помереть. Россия, на мой взгляд, страна по сути своей, ориентирована на авторитарные режимы. И она поэтому агрессивна, в военном отношении агрессивна. Поэтому гарантировать, что завтра не появится новый диктатор, никто не может. Это с большой вероятностью может произойти. Но после всех поражений, которые Россия сейчас получила, а экономика падает, если и возобновится вновь, то не завтра. На это уйдет время.
Владимир, мы с вами не коснулись фактора, о котором прежде всего говорят экономисты, оценивая устойчивость российской экономики и, соответственно, системы власти Владимира Путина. Это прибыль от экспорта нефти и другого сырья. Как этот фактор учитывается в вашей формуле? Насколько важна его роль?
Он учитывается через два сценария. Это агрессивный и консервативный. Консервативный не учитывает падение цен на нефть, а агрессивно учитывает. Зависимость российской экономики от цены на нефть колоссально. Она составляет, ну вот по разным оценкам, от 30 до 50% в этом диапазоне. Ну, грубо 40%. Конечно, если цены на нефть упадут, то доходы российские сократятся на сумму больше, чем или около того, что они тратят на войну. Но кроме падения цен на нефть, есть еще один фактор, который работает в ту же самую сторону. Себестоимость добычи нефти в России постоянно растет и уже достигла цифры около 50 долларов за баррель. А продается сейчас Urals по цене 66 там, долларов за баррель. И если упадет до 60, то это уже колоссальный ущерб. То есть на сегодняшний день доходы от продажи нефти упали в 4 раза по сравнению с 10 лет тому назад.
Каков, на ваш взгляд, главный вывод вашего математического анализа состояния российской экономики? Что вам кажется самым главным?
Главный вывод – это понимание. Понимание того, что происходит. Но для разных людей важны разные аспекты этого вывода. Для стратегов важно понимать, что это страна, которая медленно валится. Это колос, который потерял стабильность. И продолжение войны неминуемо приведет, я уж не знаю, к чему, смене власти или развалу страны. Ну и мне бы очень хотелось, чтобы, например, Трамп это понимал. Похоже, он совершенно этого не понимает. Он представляет себе Россию как большую, мощную страну. А она, экономика, во-первых, маленькая, и, во-вторых, падающая. И второе, для людей – ну, важно, например, как они будут нищать. Инфляция волнует всех. Никто не верит в официальные цифры, которые говорят, что там инфляция около 10%. РАМИР и опросы населения говорят, что люди чувствуют именно так, как оно есть, больше 20%. Но дальше, если все будет развиваться в том же самом направлении, мои расчеты показывают, что инфляция в конечном счете может достигнуть 40 с лишним процентов.
Итак, математическая модель эволюции российской экономики, созданная моим собеседником Владимиром Бернштейном, указывает на то, что уже в обозримом будущем расходы России на войну, за которые отныне, после того, как иссяк фонд национального благосостояния, придется расплачиваться россиянам, приведут к подъему инфляции до 40%. Последствием инфляции и падения реальных доходов населения на 20-30%, как свидетельствует анализ, проведенный с помощью искусственного интеллекта, могут стать большие политические потрясения, в том числе падение нынешнего российского режима. Владимир Бернштейн изложил свои взгляды в статье, которую я попросил прокомментировать экономиста, в прошлом сотрудника Economist Intelligence Unit Алексея Байера. Алексей, прежде всего, как вы относитесь к необычной попытке прогнозировать будущее российской экономики с помощью математического анализа и к выводам о неизбежности высочайшей инфляции и обнищания населения?
Я с ним совершенно согласен. И главное, что это, в общем, подтверждается статистикой. Российская статистика, она явно мухлюет. Там, допустим, инфляция, которую они ставят там, на 10%, мне кажется, что так не может быть. То, что он говорит, что инфляция, он показывает да, более высокую инфляцию, то есть та инфляция, которую потребители ежедневно чувствуют, то есть продукты питания и там, товары первой необходимости, они все выросли там, на значительно больше, там, в 2-3 раза быстрее, чем официальная государственная статистика. Не соглашаться с этим невозможно. То есть основной тезис этой статьи это в том, что если вы потратите больше, чем вы зарабатываете, в конце концов, у вас деньги кончатся. С этим спорить совершенно невозможно. Но даже мы, наша семья, там любая семья, может пойти на разные ухищрения. Там, например, не знаю, уменьшить порции гороха за ужином или продать обручальные кольца жены. Там, я не знаю, заложить что-то еще в ломбард. Не знаю, по-разному. У России, у огромной страны с огромным населением и с огромной экономики, причем частные экономики, намного больше ресурсов, чтобы эти ресурсы задействовать. Да, забирать их у частного сектора, забирать их у потребителя, недоплачивать людям и так далее. Можно это растянуть намного больше. Ну и в частности, то, что происходит сегодня, то есть на микроуровне, война вообще меняется. И сейчас на войне нету огромных танковых битв, типа Курской битвы или войны Израиля с Египтом и Сирией. 1973 года. Сейчас война, как выяснилось, ведется дронами, дешевыми дронами, которые буквально чуть ли не покупаются на Алибабе. Эти дроны, они запрудили небо и за копейки, в общем, начинают уничтожать друг друга. России не нужно строить, она не может строить, на самом деле, самолеты, просто им трудно найти электронику современную, потому из-за санкций. Или там Россия строит эти танки, но, в принципе, эти танки уничтожаются копеечными дронами. Это все можно растянуть, эти ресурсы, насколько угодно. На самом деле, мне просто кажется, что выдавить и выжить из экономики России и российского населения можно очень много, очень долго. И ресурсы, в принципе, наверное, не закончатся. В принципе, мы также знаем, что, допустим, Гитлер вел войну уже просто практически без ресурсов. Все равно они сопротивлялись, производили оружие и воевали до конца. Их просто добили, что называется. Пришли русские и американцы и захватили Берлин. И на том дело закончилось. Но, в принципе, если бы была оппозиционная война такая на истощение, как, допустим, Первая мировая, мы до сих пор, Гитлер, наверное, мог бы воевать, это, находя какие-то новые ресурсы и выжимая их из населения. Но российское население, мне кажется, что оно не собирается бунтовать, и наоборот, только все больше и больше поддерживает эту войну.
Но, как предполагает Владимир Бернштейн, очагом возможного недовольства станет не средний россиянин, а состоятельный класс, которому есть что терять.
Есть богачи в погонах, которые часть российской правящей верхушки. А эти всякие богачи, смотрите, взяли какого-то человека, который занимался удобрениями, и посадили его в каталажку. Сидит он там как миленький, и все остальные будут сидеть. Другие просто боятся. Я не думаю, что будет какое-то возмущение. Не видно это. Хотя в таких системах мы можем, допустим, завтра проснуться и узнать, что Путин выпал из окна. Это вполне вероятно, но до того момента, как он ударится об землю, мы об этом не узнаем.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Как и почему угаснет российская экономика? Моими сегодняшними собеседниками были Владимир Бернштейн и Алексей Байер. Слушайте «Американские вопросы» на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».